Глава 11. Свежий воздух драл горло мелкими частичками пыли, что попадали мне в легкие после нашего вояжа под землю. Песок скрипел на зубах, ведь стандартный пехотный шлем для планет, пригодных для жизни, не предусматривал полную герметизацию, и его забрало на силу исключительно защитную функцию. Поэтому я наглотался достаточно пыли, от которой сейчас меня давил мерзкий кашель. Мы рванули на поверхность, выскочив из тоннеля и карабкаясь по практически отвесной стене провала. К счастью, физическая форма всей нашей тройки стремилась к идеалу. Даже находясь в обычном теле, мои товарищи буквально взмыли наверх, опередив меня. Катание пузыря далось мне нелегко. Я все еще не мог четко разобраться с дозированием своих сил, но однозначно отрыв пузыря от моей ауры давался гораздо сложнее, в том числе и с энергетической точки зрения. А к расходу энергии у одаренного были тесно завязаны физические силы. Работая на пределе, одаренный обращался именно к внутреннему запасу своих сил. Обычно сознание работало как предохранитель, выключаясь при чрезмерных нагрузках, дабы не навредить телу. Инесса сегодня перешла этот порог, я же был к нему очень близок. Эссенс. Я все больше и больше понимаю важность этого вещества в жизни и нормальном функционировании одаренных. С легкой досадой я вспомнил то чудесное действие, которое оказывает на организм всего одна невзрачная таблетка этого препарата. Но что о нем говорить, если в данный момент эссенса у меня не было? Придется рассчитывать на собственные силы. Впрочем, как всегда. «Пашка!» — окликнул своего друга, который внезапно растерял всю свою неестественную веселость, но к своей чести пытался быть полезным. Он где-то раздобыл крупнокалиберный пулемет, который сейчас ловко перезаряжал новой лентой Михаил. Что-то удовлетворенно пробурчав, старый вояка приглашающий кивнул. Пашка крякнул и поднял пулемет, поводя стволом вправо-влево, чтобы привыкнуть к весу. Да, Смирнов страдал недостатком выносливости, однако все-таки он был одаренным, и его, на первый взгляд, рыхлое тело обладало недюжинной силой, недоступной обычному человеку. Я заметил несколько заинтересованных и даже недоуменных взглядов от здоровяков-спецназовцев, которые с интересом смотрели на толстого юношу, хоть и с трудом, но уверенно державшего тяжелое оружие. «Как тебе?» На лице у Павла появилась привычная улыбка. «Ты крут и эротичен!» Автоматически буркнул я, глядя на вздувшиеся вены на лице молодого одаренного и капли пота на его висках. «Однако мне не нужно, чтобы ты косил хаоситов из пулемета. Не твое это, без обид. Воспользуйся головой, она ж тебе дана не только для того, чтобы нее кушать». К чести Пашки, он всегда понимал, когда время шутить, а когда время действовать. Поэтому с видимым облегчением он поставил пулемет на землю и выпрямился, разминая занемевшие плечи. «Если ты про нашего нового гостя, то он выйдет ровно под минометной батареей через...» Он на секунду задумался. 12 минут. «И да, я сказал об этом майору. Парни оттуда уже эвакуируются. Вот только часть оружия придется бросить». «Молодчина!» — искренне похвалил я друга. «А что это за черт оттуда лезет? Есть идеи?» Я честно рассчитывал на его помощь, ведь среди нас всех он был самый свежий. Физическая усталость не в счет. Сейчас мне нужен его дар, который идеально подходил для идентификации неведомого существа из-под пространства. Но тут меня ждало разочарование. Друг отрицательно покачал головой. «Я не могу пробиться через его ментальный барьер. Если проводников я чувствую свободно... Кстати, Заваленного уже откопали с той стороны, и он не торопится приближаться к нам, наоборот, улепетывает отсюда. А это существо... С уверенностью могу сказать только одно. Кто бы это ни был, он у них самый главный». Мой друг замялся, прислушиваясь к ощущениям и перепроверяя себя. «Я хотел сказать, что это точно самый сильный из всех в радиусе как минимум 10 километров». Я кивнул в знак согласия. Собственно, Пашка не сказал ничего нового. Я тоже чувствовал невиданную мощь приближающейся твари и также не мог понять, что она из себя представляет. Но я точно не хотел проверять это в одиночку. «Эрик!» Моя тень с видимым облегчением на лице была тут как тут. «Бинокль!» Запасливый Картер тут же протянул мне требуемое. Я окинул взглядом позиции минометчиков, которые они покидали в спешном порядке, бросая часть вооружения и боеприпасы. Боеприпасы. Ровные штабеля ящиков с минами были аккуратно расставлены по позициям. «Капитан!» Андерсон тоже был рядом, внимательно прислушиваясь к нашему разговору, и я протянул ему бинокль. «Что скажешь?» Зеленый берет быстро осмотрел позицию гвардейцев, и на лице у него появилась улыбка. «Боеприпасы!» «Угу!» — кивнул я. «Когда, говорите, они оттуда вылезут?» — переспросил капитан, глядя на нас. Я посмотрел на Пашку. «Через 9 минут примерно», — ответил молодой одаренный, кинув взгляд на наручный хронометр. Эти часы были его гордостью и своеобразной реликвией линии, передававшейся по наследству. Помутневшее от времени стекло на корпусе из блестящей нержавейки прикрывало циферблат, где под красной пятиконечной звездой была надпись «Командирские» на русском языке. «Майор?» — вопросительно взглянул на меня Андерсон. Я согласно кивнул. Неожиданно у меня получалось легко взаимодействовать с этим скандинавом. Он буквально считывал мои мысли, а к одним и тем же выводам мы приходили практически одновременно. Капитан сорвался бегом к блиндажу, исполняющему обязанности командира полка, а я посмотрел на свою команду. И тут я вспомнил один момент, от которого меня бросило в пот. «Инесса!» Я перевел взгляд на полевой госпиталь, палатки которого были разбиты неподалеку от минометной батареи, куда сейчас прорывался из-под земли хаос. «Ее там нет», — улыбнулся Пашка. «Я связался с Гансом, он реквизировал пикап и отвез ее вон туда, в стационарный госпиталь. Да и остальных раненых оттуда уже эвакуируют, не волнуйся». Друг кивнул на здание, находящееся в гипотетическом тылу, в нескольких километрах от ближайшего провала. Я проследил за его взглядом и облегченно выдохнул. «Одной проблемой меньше». «Спасибо», — кивнул я товарищу. Пашка пожал плечами и улыбнулся. «Будешь должен». «Итак», — я обвел взглядом свое воинство. Тадаси Накамура, как всегда, бесстрастно смотрел на меня, ожидая приказов. За его спиной со снайперской винтовкой на плече стоял самая меткая тень в нашем потоке — мастер-сержант Хироки Сакаи. Райли Ван Дассел, уже бывший морской котик, напряженно сжимала и разжимала пальцы левой руки. Присмотревшись, я заметил кровь. Судя по всему, быстрая победа над проводником далась девушке не так просто. Мастер-чиф Хенрик Кройф флегматично сидел на земле около своей одаренной, краем уха прислушиваясь к разговору и что-то перебирая в огромном слонобое. Пашка скрестил руки на груди и улыбался. К нему вернулась его жизнерадостность. Учитывая, что это было его постоянным расположением духа, как раз отсутствие улыбки на лице было ненормальным. Здоровяк сержант-майор Кожедуб стоял в полоборота. Опытный боец контролировал обстановку вокруг, прикрывая спину своему одаренному. Чуть поодаль, ровно настолько, чтобы не быть заподозренным в излишнем внимании, расположилось отделение приписанных к нам беретов, чей лейтенант-командир сделанным безразличием смотрел вдаль, краем глаза следя за мной, чтобы не пропустить сигнал к началу движения. «Итак», — повторил я, потирая резко заболевшую голову, — «у нас осталось еще одно маленькое дело — завалить ту тварь, что вскоре покажется из-под земли на месте минометной батареи. Учитывая, что на данный момент мы являемся единственными одаренными в радиусе нескольких километров, то приходит в голову только девиз космодесанта «Никто, кроме нас». Райли скривилась, а лейтенант Беретов сбоку не сдержал презрительного хмыканья. Вся вражда спецподразделений блекла перед общей и всеобъемлющей ревностью человеческих войск особого назначения перед сверхлюдьми из космического десанта. Далеко не все спецназеры хотели перейти в космодесы, но не признать очевидное было просто нельзя. Физически рядовой космодесантник на порядок превосходил любого обычного человека, кроме одаренного, конечно же. И определенная зависть, конечно же, присутствовала. Она перерастала в безобидные и не очень насмешки над мутантами, либо более грубо уродами из десанта, которые определенно никто не высказывал им в лицо, потому что было чревато последствиями, очень травматичными и болезненными последствиями. Я проигнорировал недовольство личного состава и продолжил. «В момент прорыва мы взорвем боеприпасы, попытавшись нанести врагу как можно больше урон. Подозреваю, однако, что так мы сможем покрошить только рядовых одержимых, а уничтожить идущего к нам демона не получится. Поэтому он, скорее всего, вылезет наружу, и нам нужно будет его уничтожить, без вариантов. Есть идеи?» Я снова внимательно посмотрел на ребят. На удивление руку поднял Кройф, который уже закончил копаться в своем оружии и теперь поднялся на ноги. «Слушаю, Хенрик», — кивнул я. «Господин Акалит, предлагаю повторить фокус, который вы провернули на Калипсо». Мастер-чиф нахмурился и вопросительно бросил взгляд на береты, не решаясь продолжить без моего разрешения. Я одобряюще кивнул, и он продолжил. «Я говорю про того одаренного, которого завалил после вашей команды, сэр». Он повернулся к тени Тадаси. «Я думаю, что мы с мастером-сержантом своего не упустим. Дайте только шанс». Хироки согласно кивнул. Точно так же, как и его одаренный господин, он привык не разбрасываться попусту словами. Я задумался.
«А он дело говорит», —
поддержала Райли свою тень.
«Это вообще реально? Чем мы можем тебе помочь?»
Сказав это, она бросила взгляд на Накамура, который согласно кивнул. Определенно, эта парочка неплохо нашла общий язык. А учитывая их схожую специализацию, лично мне это только на руку. Нет, у меня есть определенные планы на Райли как на женщину, но тут мне вряд ли нужно переживать. Тадаси относился к женскому полу очень своеобразно. По какой-то своей самурайской традиции, как шутил над ним Пашка, гордый сын немногочисленной земной народности воспринимал половой акт как полезную, хотя и не очень нужную физическую процедуру. Опять же, согласно своему воспитанию, Накамура считал, что слишком частое общение с женщинами ведет к утрате доблести и духа. А еще, в отличие от большинства одаренных, японец всегда пользовался презервативами, которые забирал после секса с собой, дабы семя благородной линии Минамото не попало в чужие. В общем, как-то так. На вопрос Райли я пожал плечами, чем вызвал у нее непроизвольное дергание глаза. Привыкшая к порядку, четкости и прозрачности военного устава и тактического планирования, зная досконально свои сильные и слабые стороны, девушка ужасно раздражалась от моего дара. После того, как были расставлены все точки над «ё», Ван Дассел неоднократно пыталась выяснить предел моих возможностей для более грамотного планирования предстоящих боевых действий. И я пытался ей в этом помочь, честно. Да к хаосу. Я был наиболее заинтересованный и замотивированный в этом человек во всей вселенной. Но дар сбоил. И сбоил часто и бесконтрольно. Я мог раздуть пузырь на пару десятков метров, даже не вспотев, а затем, призвав минимальный пузырь для блокировки только своего тела от подпространства, практически полностью выбиться из сил. Да, безусловно, была какая-то зависимость от цели призыва пузыря, кроме его действующего объема. Но понять, какая конкретно эта зависимость для того, чтобы рассчитать свои силы, я пока не мог. И это сильно бесило Райли. Вот и сейчас единственное, что мне пришло в голову, было «Разберемся по ходу!»
«Как всегда», —
скривилась девушка. Я развел руками, и тут вернулся Андерсон. Он передал мне полевую рацию. «По твоей команде минометчики взорвут оставшийся боеприпас. Волна настроена. Позывной артиллеристов — кинжал 2-3». Он с интересом уставился на меня. «Ну, что решили? Какие наши действия?» «Выдвигаемся на тот пригорок». Я кивнул в нужную сторону. Пригорок, который я приглядел, частично зарос невысокими деревцами. Он соседствовал с другой возвышенностью, на которую отошли минометчики с прикрывавшей их пехотой. Оттуда открывался прекрасный обзор на прогнозируемое место прорыва, и одновременно это было самое удобное место для дальнейшей атаки. «Принято!» — капитан свистнул, без использования связи привлекая внимание своих командиров, и жестами указал нужное направление. Вся наша группа выдвинулась к новому месту дислокации. Краем глаза я заметил, что Михаил с Пашкой подхватили пулемет и потащили его с собой. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Вспомнил я еще одну русскую поговорку, глядя на эту картину. Забравшись на нужный нам холм, бойцы мгновенно рассредоточились по позиции, выставив оружие в направлении вероятного появления противника. «Время?» — бросил я. «Две минуты!» Бордовый от усилий Пашка устанавливал пулемет на треногу. В этом ему помогал его тень. Я кивнул и посмотрел на мирный пейзаж перед собой. Батарея минометов была расположена здесь недавно, буквально сразу после вторжения хаоситов, и люди не успели ее вытоптать. Высокая трава колыхалась под порывами легкого ветра, а зеленые ящики с боеприпасами смотрелись чужеродно на фоне местных невысоких деревьев, напоминающих очень крупные бонсаи с исторической родины Накамура. Одно из таких карликовых деревьев было у Тадаси в Академии, и он очень ревностно относился к своему растению, запрещая нам даже приближаться к нему. А когда Пашка, тогда еще 14-летний подросток, ради прикола полил деревце пивом, которое осталось после празднования его дня рождения, то японец чуть было не пришиб своего друга. Это был один из очень немногих моментов, когда я видел проявление чувств у невозмутимого самурая. В тот раз это было чувство ярости. «Примерно 10 секунд!» — выкрикнул Пашка. Я кивнул. Было видно, как вздрогнула земля на пятачке бывшей батареи. Несколько ящиков упало вниз с ровных штабелей, один из них открылся, и мины выкатились на землю. Целая группа деревьев одновременно покосилась, проваливаясь в открывшуюся трещину. Самое время. «Кинжал 2-3, огонь!» — скомандовал я, зажимая кнопку на рации.
«Принято!»
Тут же раздался ответ. Из соседнего холма раздались знакомые хлопки полковых минометов, выплюнувших свой смертоносный груз. Земля только начала осыпаться внутрь возникающего проема, когда мины точно легли в оставленный боекомплект. Я так и не понял, что было первично. подкопали ли одержимый снизу, или дыра в земле возникла от взрыва боеприпаса, но рвануло знатно. Дикий рев раздался над полем битвы. Во все стороны полетели комья земли, покореженные стволы несчастных деревьев и кровавые куски чего-то очень большого. Огромная пасть гигантского червяка показалась в проеме, частично разорванная взрывом, и этой твари было, без сомнения, сейчас очень больно. Так вот, как были прокопаны тоннели. «Кинжал 1-2, огонь не прекращать!» — крикнул я в эфир.
«Даже и не подумаю».
Совсем не по-уставному ответил неизвестный артиллерист на том конце. Мины продолжали лететь неизвестное чудовище. Минометчики расстарались вовсю. Тварь дергалась в агонии, то ли застряв в проходе, который сама и прокопала, то ли, ошалев от боли, у нее просто отключился мозг, если он вообще у нее имелся. Одержимые пытались просочиться между краями тоннеля и беснующейся тушей. Часть из них была тут же раздавлена огромным телом, часть все-таки выбралась наружу, попав под обстрел. К минометам присоединились многочисленные стволы обороняющейся гвардии. Я заглянул в лимб, пытаясь оценить ситуацию.
«Хороший ход, человек!»
Раздался у меня в голове уже знакомый потусторонний голос.
«К сожалению, этого недостаточно».
На моих глазах червяк просто взорвался изнутри. И это была не заслуга наших минометчиков. Это был внутренний взрыв. Вместе с клочьями плоти из пролома живым фонтаном вылетела куча одержимых, которые падали на землю и тут же вскакивали на ноги, поводя рылами по ветру, как гончие собаки, почуявшие добычу. А затем без остановки волна хаоситов двинулась на нас.